Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы беседуем с Ларисой Алехиной, кандидатом филологических наук, ведущим научным сотрудником музея имени Андрея Рублева. Добрый день, Лариса Ивановна.
Добрый день.
Вас называют одним из ведущих специалистов по древним рукописям и книгам. Мы об этом серьезно поговорим. Но прежде давайте поясним разницу. Книги, как мы понимаем, писались не на современном русском языке. И чтобы мы не запутались, давайте сразу определимся, в чем разница между старославянским языком, древнерусским языком, церковнославянским языком и новоцерковнославянским языком. На каких же языках писались наши древние книги?
Ну, наши древние книги писали на разных языках, потому что под древностью мы понимаем очень большой период. И естественно, что язык не остается мертвым на протяжении этого времени. На старославянском это переводы Кирилла и Мефодия, но уже и в древнее время какие-то произведения писались на древнерусском языке, на разговорном языке. Понятно, что в дальнейшем, когда происходят какие-то реформы, какие-то назревают изменения, и язык книжности отвечает вот тем запросам, которые существуют в обществе. Поэтому как бы даже, скажем, евангельские, библейские тексты, они не оставались неизменными, они менялись на протяжении этих столетий, поэтому... И рукописи, они существуют на разных языках, которые, тем не менее, нам понятны и близки, потому что это существует преемственность этих языков.
Большая часть книг, с которыми вам приходилось работать, на каком языке были написаны?
На церковнославянском, конечно. Да, потому что одна из древнейших рукописей в нашем собрании – это слова постнические Василия Великого, переведенные уже в конце XIV века на Афоне, на церковнославянский язык, понятно, они были переведены. Они включают в себя очень много цитат из Священного Писания, поэтому эта традиция языковая XIV века. Меняется несколько язык, слегка упрощается, да, с реформами Никона в XVII веке. Священное Писание продолжает редактироваться и претерпевает тоже изменения, и издается Библия, так называемая Елизаветинская, в XVIII веке. Это то, что мы сейчас читаем на церковнославянском языке. А в XIX веке это переводится, синодальный перевод делается, Священного Писания переводится на русский язык. То есть у нас есть книги и 15 века, и 16 века, и 17, и 18, и даже 20 века. Служба акафист преподобному Серафиму Саровскому 1930-х годов, переписанный на маленьких тетрадных листочках, когда не издавались эти произведения, и служба всем святым в России просиявшим, составленная нашим знаменитым Афанасием, да, Сахаровым, тоже 30-е годы, то есть переписаны от руки, когда это не издавалось ничего. Но, тем не менее, переписаны на церковнославянском языке, составлены на церковнославянском.
Сейчас звучат очень много мнений экспертов разных о том, что церковнославянский язык очень сложный, непонятный, что якобы нужно службу церковную на современный язык переводить. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, как мне, например, лично мне было бы очень... вольно, если бы служба с церковнославянского языка была переведена на русский. поскольку мне приходилось иногда заниматься переводами не богослужебных текстов, а географических текстов, и я видела, как очень сложно подобрать эквивалент древнерусскому слову или церковнославянскому слову в современном. Это иногда требует развернутого предложения, чтобы пояснить вот тот смысл. И мне кажется, знаете, что если вот так сравнить, то это все равно, что стихи Пушкина переложить прозой и слушать их. Будет все понятно. Не будет там бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, да? А все будет четко выражено теми словами, к которым мы сейчас привыкли. И знаете ведь, что здесь есть еще какой один момент, как мне представляется. Сейчас, когда все больше дети воспитываются на каких-то комиксах, да, когда сериалы идут с очень упрощенной лексикой, через, допустим, полвека они скажут: нет, и этот язык нам непонятен. Давайте скажем еще попроще. Ведь, скажем, это богослужение, а в своей молитве, в домашней молитве, мы можем обращаться к Господу на любом языке.
Вы сами сказали, что язык претерпевает изменения с течением веков. Я слушал выступления специалистов, которые обсуждали возможности реформы уже русского языка, то, о чем вы как раз говорили. И, в частности, они говорили о том, что это не наша выдумка, не 20 века, а даже еще раньше шли разговоры о том, что писать нужно так, как слышишь, а не с такими сложностями и с такими правилами, которые нужно заучивать, что учителям сложно объяснять детям правила русского языка. Все-таки где вот этот баланс, как соблюсти?
Ну, знаете, поскольку мне вот, например, сейчас приходится с моим внучатым племянником заниматься, он говорит: мне вообще не интересно русским языком заниматься. Вот он говорит и пишет, но язык – это все-таки язык коммуникации. Да? И когда мы приходим в храм, мы и чувствуем себя там по-другому, чем когда мы приходим в магазин. И мне кажется, вот стремиться к тому, чтобы это все было вот понятно, все равно останется кому-то непонятно, но это дает возможность работать над собой. Это дает возможность подниматься до этого. И мне кажется, Отче наш, и Иже на небесех, не менее непонятно, чем Отец наш, который на небе. Да? То есть вся жизнь в церкви, она нас приучает ведь к работе над собой, к покаянию, к исповеди. И то же самое в молитве. Мне кажется, что не нужно упрощать и сводить. Тем более, что, скажем, мы услышали евангельский текст, батюшка прочитал, а потом он выходит с проповеди, и он растолковывает этот текст. И мы привыкаем к нему исподволь, а уж когда ребятки наши маленькие начинают с младенчества ходить в храм, они это слышат. То есть так же, как они начинают учить английский язык со второго класса сейчас, а почему не учить церковнославянский язык? То есть мне кажется, что это вопрос... Никто же не запрещает дома читать то же самое Евангелие по-русски, готовиться к службе, этот отрывок прочитать по-русски, чтобы, когда ты его услышишь в храме, чтобы тебе все было понятно уже. Хотя там звучит церковнославянский язык.
То говорите, почему бы не изучать церковнославянский язык? А как объяснить, как вот вы своему внучатому племяннику могли бы объяснить, что тебе нужно изучать церковнославянский язык, потому что это... Продолжите, что это?
Потому что это язык твоих предков. Знаете, ну это, конечно, очень сложно. Даст Бог, мы вернемся на стези своя. Скажите, пожалуйста, ведь даже, скажем, крестьянство... которое не обучалось, оно не просило, чтобы богослужение шло в храме на понятном им разговорном языке. Они приходили в храм с трепетом. Вот они не все понимали. Ну, мы скажем, и в высшей математике не все понимаем, но при этом не говорим, давайте в математике оставим только вот четыре действия умножения, сложения, деления, вычитания и самые простейшие примеры. Нет, ведь везде есть вот какая-то градация. И мне кажется, приход в храм – это приход к Богу. Да, и сейчас я не могу с ним разговаривать еще на том языке, на котором разговаривали с ним наши предки. Но я могу все-таки этот язык слушать из службы в службу, из службы в службу. И какие-то молитвы входят уже в меня, мне их переводить не надо, они звучат во мне. Мне кажется...
К вопросу об изучении языков. Я когда готовился, прочитал очень интересную статистику. В 70-е годы учебник по старославянскому языку издавали 100-тысячным тиражом. Был спрос, кто изучал? 100 тысяч тираж учебника по старославянскому языку в советское время.
Ну, во-первых, старославянский язык изучался, например, в педагогических институтах. Мы изучали и старославянский, и историческую грамматику изучали. То есть это то, без чего очень многого в русском языке нельзя понять. Вот. А мне хотелось бы, наоборот, вернуться, знаете, как, например, к азбуке Ивана Федорова, в которой я, знаете, столкнулась с чем? Вот мы сейчас говорим «техника чтения», «быстрое чтение». Хотя в произведениях древнерусских мы читаем «а читая книгу, не торопись». И прочитав главу, вернись и перечитай ее. То есть была техника медленного чтения. То, что сейчас для нашей жизни, кажется, вообще не подходит, но тем не менее нас к этому... Господь призывает, чтобы мы остановились и подумали. И книги тогда были. Так вот, в азбуке Ивана Федорова, знаете, сначала шли буквы, потом слоги, двубуквенные, потом трехбуквенные, потом четырехбуквенные со всеми буквами, с набором. И глаз ребенка обучался читать целое слово из четырех букв. А потом шли слова под титлами. И он их очень легко заучивал. А потом шли короткие молитвы. А после этого приступали к часослову. И его долго-долго читали. И все молитвы утренние, вечерние, первого, второго, первого, третьего, шестого, девятого часа, они звучали. То, что потом слышалось на богослужении, все уже было известно. А потом начинали читать псалтирь. И неудивительно, что многие знали псалтирь наизусть. А мы сейчас этого не знаем. Вы знаете, как-то мне на одной из конференций в Екатеринбурге пришлось выступить таким некоторым оппонентом, когда они, выступавший сказал, что вот собирали книги по Уральскому региону и пришли к такому выводу, что репертуар-то был очень небольшим. Вот псалтири, вот святцы, вот часословы и еще какие-то... А псалтири читали в каждой семье, каждый день. А это, мы говорим, это самая высокая поэзия. И в крестьянских семьях вот собирались, один был грамотей, который читал эту псалтирь. То есть, а святцы или месяцеслов, то есть календарь, мы в рукописях постоянно видим. А в этот день память бабушке. А в этот день родился Кирилл. Да? То есть жизнь обычной семьи оказывалась вписанной в мировую историю, потому что в этот день вспоминали не только, как сегодня, святителя Геннадия Новгородского, а еще и именины, допустим, дедушки, и память бабушки, и крещение младенца в этот день произошло. То есть вот таким образом как бы история семьи входила в мировую историю. И это совершенно потрясающе, потому что у нас сейчас все больше и больше теряется вот с наличием телевизора в наших домах, все дальше уходит вот эта практика семейного чтения за общим столом. Когда, вы знаете, как-то мне пришлось быть в одной семье моих знакомых в Борисоглебе, когда мы в преддверии Рождества Христова сидели, у нас топилась печка, мы сидели за столом, ребята клеили игрушки на елку, а я им читала Евангелие. И вот моя знакомая говорит, у нас никогда такого Рождества, такой подготовки к Рождеству никогда не было. И это вот как бы создает свою атмосферу.
Объединяет, конечно. Вот. Это же очень важно и с точки зрения объединения семьи.
Да, да. При этом как бы вот человек слушает, тот же мой племянник, внучатый, про которую я вспоминала, он любил, когда был поменьше, не такой, как сейчас, он любил играть, а в это время ему что-то рассказывали про князя Владимира, про Куликовскую битву. А потом он говорил о том, как он получил пятерку на уроке, потому что вот он такое дополнение сделал по князю. Я говорю, а откуда ты это знаешь? Ну, ты же мне рассказывала. То есть вот это общение на уровне познания истории своей, оно, конечно, очень много имеет большое значение для детей, хотя все равно они все проходят через какой-то период отрицания. Ну, это отцы и дети, мы все хорошо знаем эту тему благодаря Ивану Сергеевичу Тургеневу.
Насколько сейчас востребовано изучение церковнославянского, старославянского языков?
Вы знаете, но поскольку я работаю в музее, поскольку я занимаюсь книжным собранием, то и общение с молодежью у меня чаще все-таки идет на уровне представления древнерусской книжности, которая сама по себе необыкновенно интересна. И тоже, когда вот им рассказываешь, а вы знаете, почему, что такое красная строка? Мы же все знаем по диктантам нашим. Следующее предложение пишем с красной строки. Но это вот когда отступить два пальчика от краешка строки. А почему? А потому что туда вписывались киноварные буквицы в начало абзаца. И вписывались они потом. Киновар – это была дорогая краска. Ее готовили немного, и чтобы она не высыхала, сначала писали текст весь черными чернилами, оставляя местечко, в которое потом вписывали киноварные буквицы. И мы в некоторых рукописях встречаем, что не увидел вот этого интервала и забыл вписать киноварную буквицу. Такое бывает, да. То есть вот она, красная строка. И вот как бы когда ребятам, которые приходят, в основном приходят студенты, конечно, школьники реже приходят к нам на занятия, вот, когда им это рассказываешь, они для себя открывают вот какой-то новый мир. Почему прочитать от доски до доски? А потому что переплеты, крышечки переплетов делались из дощечки. Почему из дощечки? А потому что тряпичная бумага или еще более гигроскопичный пергамент, они легко поддавались воздействию температурно-влажностного режима и коробились. И если их не прижать, как прессом, вот этими дощечками, с одной стороны корешок, а с другой застежечки, то очень быстро блок будет портиться. А вот это изобретение, переплет, который не только предохранял от трения, но еще предохранял от влажности, вот от одной крышки, то есть прочитать весь блок от доски до доски. То есть вот какие-то такие вещи, когда начинаешь им рассказывать, очень интересно тоже, они всегда, когда студенты приходят к нам на занятия из Академии Глазунова, и тоже уже из уст в уста передают, пусть вам покажут маленькую книжечку. Потому что у нас есть книжка в 128-ю долю листа. Вот чтобы вы представляли себе, обычный лист – это вот такой размер. Вот сложили в двойку, сложили в четверку, еще сложили в 8-ю долю листа, еще сложили в 16-ю. У нас есть книжечка в 128-ю долю листа, малюсенькая. Вот. Им надо обязательно ее посмотреть, увидеть и подержать на ладошке, чтобы вот это почувствовать. Вот такие тоже книжечки, но это были такие диковинки, как бы сувенирная продукция, рукопись, которую можно было преподнести как подарок. Одна у нас вот 128-ю долю листа – это пасхалия и святцы, а вторая в 64-ю долю листа – это молитва слов. Все это вот рубеж 17-18 века.
Я знаю, что у вас есть даже своя традиция в общении с студентами или со школьниками. Вы рассказываете им особую притчу. Давайте расскажем нашим зрителям.
Да. Тоже они всегда просят, а вот эту загадку. В древнерусских текстах существует вот традиция, идет от Евангелия, от Священного Писания. Это притчи, которые Господь рассказывал и своим ученикам, и слушателям. Но там есть еще и более короткие, да, притчи-пословицы. А есть вот те метафорические притчи, которые в древнерусской письменности породили притчи-загадки. Вот одна такая притча, совершенно замечательная, посвящена как раз вот той теме, о которой я разговариваю иногда с ребятами. Что есть? Ни небо, ни земля, а видом светла. А на нее прилетают птицы черные, а главы у них червленные. Червленные, то есть красные, помним, черное море. А тех птиц три созидают, два назирают, а един повелевает. И от тех птиц многие в чести и почете бывают. И тут же часто давалась разгадка. Разгадка тоже метафорическая, которая объясняла каждый образ вот этой притчи. Ни небо, ни земля, а видом светла – это бумага. А на нее прилетают птицы черные – это буквы. А главы у них червленые – это заглавные буквы и киноварные инициалы. А тех птиц два, три созидают. Тремя перстами держит перо писец, переписывая книгу. А два назирают. Двумя глазами мы созерцаем то, что написано. А один повелевает. Это ум. Очень интересно, одна тоже притча есть в одном из наших сборников. Как объяснять, что такое ум и где он находится. А где находится ум? Ум во лбе сидит между лбом и мозгом. И сидит, как царь на престоле, и к нему приходят слуги, и он раздает всем повеление.
Вы с таким увлечением и задором рассказываете обо всем. Вообще, как получилось, что вы пришли в эту сферу и посвятили свою жизнь изучению языка?
Здесь, конечно, придется коснуться таких очень каких-то сокровенных моментов, потому что я во всем в этом усматриваю какой-то промысел Божий. Еще в школе я начала писать стихи, ходила в литературное объединение, хотела поступать в литературный институт, а руководитель литературного института, известный очень поэт Анатолий Парпара, мне сказал: не надо в литературный институт, иди в педагогический. И вот здесь я хотела бы сказать, как важно иногда бывает нам прислушаться тому, что нам говорят. Я пошла в педагогический, поступила сразу же туда. Потом я пошла в школу. Школа тоже была замечательная. Она мне дала, знаете, такой импульс, инициативы большой, поскольку работаешь с ребятами. Школа у меня была необычная тоже. Простите, да? Это была школа, созданная на основе клуба «Самбо-70». Да, и в классе были одни мальчишки. И когда я им в школе стала читать на первых уроках в 8 классе слово о полку Игореве, «Нелепо ли набяшить братья, начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игореве Игоря Святославовича?» Они раскрыли глаза, ничего не поняли, я им перевела. А потом мы едем в автобусе, ребята приезжали из разных мест, и мне вдруг один мальчик начинает говорить: «Лариса Ивановна, а нелепо ли набяшить братья?» Я говорю: «Начать и старыми словесами трудных повестей». рядом с нами стоит какой-то дядечка и говорит: «Вы в спецшколе?» Мы говорим: «Да». «А в какой?» Мы говорим: «В спортивной». И я поняла, что ребята могут учить это. И дальше у нас вступление к слову о полку Игореве в оригинале стало обязательным наизусть. Вот. И понимаете, как и школа для меня стала не просто школой, где я преподавала, а жизненной школой. И когда я пришла потом, позднее в музей, вот это желание общения с ребятами, желание рассказать о том, что мы храним, вот оно осталось и во многом благодаря тому, что какое-то время я работала в школе с ребятами, с которыми мне было очень интересно.
Спасибо огромное. Мы продолжим наш разговор в следующей программе.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.